Вместе ищем золотую середину. На ваши вопросы отвечает пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров. Золотая середина.
Здравствуйте, все дорогие, уважаемые радиослушатели, а также большая аудитория, которая слушает нас через интернет. Приветствую вас, как и прежде. Хочется, чтобы вы привыкали к тому, что по пятницам в этот замечательный день окончания рабочей недели мы проводили хорошо с вами время, вместе общаясь вот в прямом эфире на волнах Радио Теос в рамках программы «Золотая середина». Вновь вас приветствует в эфире пастор Тушинской Евангельской Церкви Андрей Петров. Я рад буду получить от вас какие-то вопросы. И, наверное, для того, чтобы мы вместе научились разбираться. Как обычно, передо мной самая, наверное, мудрейшая, самая мудрая, благословеннейшая книга в мире. Это Библия, это Божье Слово. Поэтому отношу себя к библейским христианам, сразу могу об этом сказать. И поэтому, безусловно, стараюсь находить по жизни, а у меня тоже возникают вопросы, ответы именно в ней. Давайте попробуем и сегодня разобраться с вашими вопросами. Спасибо за ваше участие в каждой программе. Надеюсь, что и сегодняшнее время у нас пролетит быстро, но эффективно. Задаете вопросы вы на радио Теос, на сайте teos.fm. Вот там, где вы нас, может быть, большинство из вас прямо сейчас смотрит. Обращаю ваше внимание на то, что вот не знаю, в каком уголочке вашего гаджета, но есть такое облачко с тремя точечками, его легко на экране найти. Нажмите его, и у вас появится табличка, эту табличку легко заполнить. Кратенько ваше имя и кратенько, желательно, ну, буквально на одно-два предложения, ну, может быть, на абзац для какого-то пояснения ваш вопрос. Будем вместе разбираться. +7 926 211 5697, +7 926 211 5697. Это телефон мой. Вот он привязан к WhatsApp, это и мой мобильный, и WhatsApp-овский, как сейчас принято говорить. Поэтому пользуйтесь, пожалуйста, разумно, но можете прислать пожелание войти в наш чат, который работает на протяжении всей недели, для того, чтобы и вы стали участником вот, вопросов, которые мы обсуждаем еще на неделе. Под конец недели, как я уже повторяюсь, в пятницу эти вопросы накапливаются, и есть у нас раз в неделю, пока встреча, возможность с вами общаться, и на эти вопросы я ищу ответы вместе, молитвенно, предстоя пред Богом, заглядывая в Его Слово. Как-то вот давайте так это делать вместе, потому что не я тут отвечаю на вопросы, а я стараюсь, чтобы Бог вам ответил через свое слово. А я только укажу вам, где это в слове написано. И еще один телефончик, обратите тоже на него внимание. Он сейчас появляется на вот той заставке, которую вы видите. Надо мной буквально 8 800 333 1706. Скажу помедленнее, очень важный телефон. 8 800 333 1706. Особенно для тех, кто слабо видит, плохо видит, но только слушает эту программу. Пометьте себе, запишите его. Раньше это был телефон такой прямой линии во время эфира, а сейчас это тоже прямая линия, только помощи вам, дорогие друзья. Это бесплатный телефон такой психологической духовной помощи. Если вам тяжело, трудно, прямо после эфира или во время эфира, вы можете позвонить и задать вопросы священнослужителям или психологам, которые постараются вам обязательно с Божьей помощью опять же помочь. Пусть Бог вас благословит. Хорошо, друзья, вот видите, как быстро летит время, и кажется, весна только началась, а уже первый месяц весны пролетел. И все мы поглядываем часто в окошко и видя солнышко с его все более и более теплыми лучами, согревающий вот еще лежащий снег, мы радуемся. Мы радуемся новому сезону, мы радуемся обновлению в жизни, мы радуемся природе, которая пробуждается. И, надеюсь, такие же духовные сезоны ожидают всех нас. Вы знаете, что весна – это благословенный сезон, благословенный праздник весенний, Пасха, к которому мы уже сейчас готовимся, кто-то вошел в пост, кто-то попозже в него входит, кто-то постится несколько дней, кто-то более продолжительно. В общем-то, посты бывают разные, вопросы у вас возникали, и если захотите, я немножко поподробнее на этом остановлюсь и в этой программе. Ну, а пока давайте будем с вами общаться, используя, мудро используя это время. Поэтому, как обычно, мне помогает Ирина, Ян, вот там, на территории нашей студии, которая уже функционирует, которая работает, трудится. Благодарю за все ваши, ну, можно сказать, за всякую помощь, вот за молитвенную. Кто-то небольшими финансами помогает. Просто, знаете, вот простое христианское вам огромное спасибо. Пусть Бог вас благословит и воздаст и по вашим нуждам. Потому что мы частично существуем, конечно же, на пожертвования. Более того, мы ориентируемся, чтобы существовать вообще на пожертвования. Но не всегда это получается. Поэтому есть еще более крупные жертвователи, которые помогают этой программе не исчезнуть из эфира, который заполнен сейчас, вы знаете, всякой ложью, нечестием. Чего только этого нет. Поэтому, ну, когда вы прилагаете ваши небольшие старания, хотя бы молитвенные, это помогает благовествовать всему миру, потому что интернет – это всемирная, как говорят, сеть. Поэтому главное, чтобы не быть уловленной ей, потому что там много грехов. Пусть это используется во благо для каждого из нас. И также мне, конечно, помогает, как обычно, с почтой, Настя, вот не очень пока вижу, подключилась ли она или нет. Настя, если слышишь нас, то дай, пожалуйста, о себе знать. Потому что, конечно, без твоей помощи мне трудно будет принимать вопросы. Я пока вещаю из дома, и если такая возможность у тебя есть, как-то напомни, как обычно ты это делаешь в начале эфира. Так что, друзья, присылайте ваши вопросы, как я уже сказал, через наш главный сайт theos.fm. Пишите кратко, чтобы ясно, лаконично и желательно в начале программы, чтобы к концу программы у меня не получался цейтнот, то есть отсутствие времени, чтобы успеть ответить на ваш поставленный вопрос. Поэтому лучше это делать прямо сейчас. Ну, у нас есть, как обычно, вопросы с прошлой недели, иногда остаются с прошлых эфиров, и я так обычно стараюсь подобрать все это к программе, чтобы мы с вами имели в начале уже о чем-то разговор. Пока вы, может быть, кто-то собирается с мыслями, знаете, ведь глубинные вопросы, они тоже, для них требуется некоторая остановка, для них тоже требуется определенное сосредоточение, потому что заглянуть внутрь себя, это бывает непросто, мы всплываем, мы поверхностно действуем, рефлекторно в этом мире, и многие рефлексы у нас и по приготовлению пищи, ее потреблению, посещению магазинов, мест работы и другое. Вот поверьте мне, я работал много лет на заводе, где видел, как я рефлекторно выполняю 1500 раз одну и ту же операцию за день. Но неужели вы думаете, я продумывал каждую операцию? Конечно, нет. Многие операции, особенно на конвейере, ты выполняешь, как говорят там распространенное такое выражение, на автомате. В общем-то, на это и рассчитано, потому что если будешь каждую продумывать, то не хватит времени для выполнения той нормы, которая тебе дается. Но есть вещи, к которым мы не должны привыкать. Мы не должны бездумно шагать по жизни или даже, я бы сказал, бежать, как белка в колесе, выполняя одни и те же вещи. Да, так устроена жизнь, она, да, убаюкивает вот этим постоянством или вот этими повторами, повторяющимися явлениями. Мы встаем, там, идем в ванну, чистим зубы, одеваемся, умываемся, одеваемся и бежим куда-то, опять тот же транспорт, те же работы. Чаще всего у большинства из нас не так много бывает перемен, изменений. И, может быть, это, как я уже сказал, убаюкивает нас, и мы перестаем задавать важнейшие вопросы в жизни. Кто я? Для чего я здесь? Откуда я пришел? Куда я иду? Какое мое предназначение? Для чего я живу? И вот эти все вопросы, а есть ли у меня бессмертная душа? А если есть, то что с ней делать? А есть ли Бог? А верна ли Библия? А что там написано? Что Бог желает для меня лично? Вот все это требует, ну, в буквальном смысле требует серьезнейшего такого внимательного изучения. А для него, для этого изучения, конечно, нужна остановка. Недавно мы вспоминали с одним человеком эту маленькую поговорку «присядем на дорожку». И, конечно, это не присесть на тропинку, по которой собираешься идти, а присесть, ну, буквально, как говорят, на чемоданах. Раньше чемоданы были такие плотные, да, в общем-то, они сейчас, хоть и пластиковые, но не менее плотные. И когда человек быстро что-то собирает, его ожидает поездка на вокзал, в аэропорт, куда-то еще, то ему свойственно вот в этой суете что-то важное забыть. Если вы были в подобных ситуациях, можете вспомнить это, может быть, кто-то даже с грустью, если вы пропустили очень важный перелет, дорогостоящий перелет на самолет, и опоздали просто потому, что дома забыли билеты или деньги, или что-то, паспорт, что сейчас очень важно в таких вот международных, особенно, перемещениях. Поэтому вы прекрасно можете вспомнить эту пословицу вот в этот момент покидания дома, когда вы суетились, все собирали, чтобы ничего не забыть. И вот давай, 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 давай. Иногда вот мы накручиваем на себя, и вот у нас уже внутри суета, она одолевает, она захватывает наше сердце, наш разум. И у нас тогда происходят вот эти какие-то процессы, вроде бы на автомате, но неосмысленно, неосознанно мы забываем важные вещи. Я, безусловно, перехожу к толкованию этой народной пословицы, ведь мудрость народная, а в народе есть тоже такой собирательный образ определенной мудрости. Не всем мудростям нужно сразу верить, надо их проверять в Библии, но тем не менее, это так, по факту это так. То есть присядем на дорожку, а у нас дорога жизни, а мы идем вперед. Что будет в этом году? Мы немножко пытаемся заглянуть вперед. И если ты хочешь не растерять вот очень важных ответов на жизненные вопросы, то просто скажи себе из всякой суете, которая, может быть, захватила твое сердце, стоп. Вот это время остановится. Помните, как Евтушенко когда-то в знаменитом своем стихотворении сказал про мир, да, что самое время остановиться. Да, такое так и называется стихотворение «Остановись». Да, и сколь-то пуля, и бомба в воздухе, замри, о население Земли. Там он обращается, вот во имя, так сказать, всего доброго, хорошего, а мы бы сказали во имя Божье, потому что он писал в атеистические времена, там хорошие такие строчки о том, что если это свято, вот во имя всего этого святого, остановись. Вот поэтому иногда наше уединение, попытки порассуждать с Библией в руках над мудрейшими словами Библии, они позволяют, погружаясь в эти глубины, черпать из нее источники истины, источники правды Божьей, я бы так сказал. И, безусловно, стараясь исполнять ее в своей жизни, ты всегда будешь счастлив. Блаженны читающие, слушающие и исполняющие слова пророчества сего. Да, мы недавно проходили это в нашей церкви, изучая книгу «Откровения», постоянно об этом напоминаю. Поэтому вот эта остановка в жизни, умение рассуждать над своей жизнью, поправить некоторые ориентиры и двигаться дальше, может быть, также бежать, не обязательно сидеть на месте. Вот это и умение сочетать две вещи, два вектора. Один – это дальнозоркость, видеть на горизонте этот ориентир, гору, да, к которой мы стремимся. И, конечно же, ну вот ближайший взгляд, как говорят, тактическое, да, размышление, что мне делать сегодня, сейчас, в ближайшем, там, ближайшей перспективе, там, не знаю, день, два, три, неделя, месяц. Но вот это далекий взгляд, ты всегда придешь к дальней, важной цели, если периодически будешь останавливаться и поднимать свой взор, куда ты движешься. Ну, истории очень много. Израиль ходил по пустыне много лет. Там, когда посмотришь на его маршрут, в общем-то, круги нарезал, как у нас так, в простоте народной говорят. Действительно, это так, потому что закрываются глаза у людей, которые не имеют отношения с Богом, не видят перспективу божественных истин, пророчества Божьего Слова, и иногда тратят очень много времени на пустое, на незначительное, а еще хуже, на отрицательное, на что-то греховное, различные, вот сейчас я знаю, что многие поддерживают различные фейки, вот прям время тратят и сидят там в телефонах, и глаза портят, и перепостивают какие-то непроверенную информацию. Друзья, повторял, повторяю и буду повторять. Если человек, если вы получили от человека какого-то, любую информацию, первое, задайте себе вопрос, кто, авторитетна ли эта информация, кто автор этой информации, кто стоит за этим, не просто ваш друг, который от кого-то другого друга и так далее перепостил, как сейчас говорят, то есть переслал, а кто конечный автор. Вот если там написана информация, а там, знаете, сгущают иногда краски, о, все плохо, шеф, все пропало, вообще тут еще главное, говорят, распространят, еще десятерым разошли. Выясняется, что иногда автора нет. А вот эту панику, которую создавали, кто-то создавал, мошенники так называемые, они тоже так же пользуются. Я сколько раз проверял сайты, есть простая возможность у любого пользователя интернет. Если вы знаете, ну наберите в интернете, как проверить сайт. И у нас государство, под государство подделывают многие сайты, госуслуги и все остальное. Сколько этого мошенничества сейчас развелось в интернете? Дьявол, помните его образ в Откровении, как дракон, который пустил реку. Вот что за река идет из пасти дьявола? Но тут не надо много фантазий, эти образы понятны. Ложь. Он есть отец лжи. Какую реку он увлек, он хочет увлечь все человечество? Для того, чтобы люди перестали различать истину и ложь, чтобы они разуверились во всем. И открывая Библию, они говорят, а может быть, это тоже не так. То есть, когда человек раз за разом хватается за какую-то мнимую истину, потом оказывается, что это ложь, опять ложь, здесь меня обманули, здесь обманули. Он попадает в состояние отчаяния, я встречал людей даже депрессии, и говорит, я теперь никому больше не верю. И дьявол потирает руки. Или наоборот, человек говорит, доказывает, да нет, это правда, да вот правда эти самолеты летают, вот над ними такой след, это нам, на нас что-то распыляют. Я говорю, слушай, ну открой справочник, словарь, что такое инверсионный след самолета? Ну просто открой и посмотри. Нет, он будет всемирный заговор, на нас какое-то всемирное правительство. Другой говорит, уже все небо НАТО отдано. Ну да, Шойгу скажите еще об этом. Понимаете, и люди подхватывают, и начинают шум поднимать. И что происходит? Верующие над этим занимаются. Что происходит дальше? А дальше люди так или иначе разочаруются в этом. И они попадут в состояние, ну, таких, либо людей, которые, если они ответственны, попросят прощения, также по всем каналам, либо тихо промолчат, а внутри они перестанут всем верить. И знаете, вот таким образом дьявол одних и других улавливает, знаете, как вилка в шахматах. Если не одна фигура пропадет, то другая. Вот дьявол, он расставил нам такие ловушки, и христиане на это тратят время. Абсолютно бездумно. Неавторизированный там какой-то смс-ка пришла, автор не установлен, с какого-то сайта. Раз сайт, ну, значит, конечно, это правда, как люди открывают. И с доверчивой такой христианской доверчивостью начинают, а там же еще так, мошенники же не делают так, чтобы сразу их распознали. И также не делают те лжецы, которые своих целей преследуют, свои цели. И за ними иногда стоят. Просто иногда это, как я вот тут с пару сайтами разбирался, иногда это глупость под видом такого, знаете, сейчас фан, вот такое английское слово, типа смеха. Ну вот там, значит, папа отказался от Библии. Я захожу на этот сайт, и выясняется, весь сайт посвящен, вот как у нас «желтая пресса» раньше называлась. Вот таким, ну, как бы, полу-юмору, полу-таким, знаете, совершенно безответственным заявлением. Как-то они берут и искажают даже, что-то там папа отреагировал, они полфразы выхватили и ее переиначили, и у себя издали вот так. А все уже шумят, все, папа отказался от Библии, вот он антихриста и так далее. Ну, поймите, друзья, это вот... Нам Бог дал голову для того, чтобы она думала, сердце для того, чтобы она распознавала. Распознавала вот эти фейки, вот эти обманы. Просто проверить, кто автор этого. Зайти на этот сайт, внимательно посмотреть. Вначале там есть такая возможность проверить сайт. И вот все мошенники, они обычно никогда не подписываются. Ну кто ж подпишется, чтобы тебя нашли и тебя наказали? Понятно, они все без авторов. И некого потом ни в суд подать, ни на кого. А мы тут пошутили, скажут. А ты вот это время тратил, в это верил, еще и тут распространял эту ложь, эти страхи, и подогревал, да, весь мир лежит во зле. Более того, страхов будет больше, люди будут умирать от страха. Вот, даже ожидание этих бедствий, издыхать так написано будет, от страха ожиданий грядущих бедствий. Это не наш удел, дорогие друзья. Мы христиане. Бог с нами во все дни до скончания века. Он не дал нам духа страха, но дал нам духа целомудрия, любви. Уповая на Него, мы никогда не постыдимся. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. И распознать фейк – это можно, и на это не тратить время. Да, все будет хуже, это правда. Это пророчество Библии. Но как тонко подмешивается, так а что же будет? Иногда захватывает внимание христиан. Поэтому накипело, наболело. Уж простите, этот не вопрос, но такой вот я на неделе очень многим отвечал на этот вопрос. Думаю, что это актуально для нас сегодня, для всех. Ну, а теперь по нашим вопросам, которые начинают к нам сюда приходить. Спасибо, Настя, за то, что ты все-таки здесь плечо подставляешь. Вот, Станислав, первый вопрос читаю такой. Прежде чем делать окончательный вывод о реальном существовании Иисуса, я рекомендую вам ознакомиться с теорией волшебной сказки, созданной филологом Владимиром Яковлевичем Пропопом. Волшебная сказка описывает конечное число ключевых событий социальной инициации некого вымышленного героя и является собой назидательный пример для подражания. Приложите теорию волшебной сказки событиям Евангелия, и вы сами увидите, что Иисус воистину вымышленный герой. Станислав, ну вы продолжаете как бы свою линию гнуть. Я очень вас понимаю, наверное, с той позиции невозрожденного человека, не имеющего прямого отношения, прямого, я так сказал, контакта, как сейчас говорят, прямого общения, вот это слово мне больше нравится, с самим Христом, вы так можете как бы, ну, рассуждать, я вас не осуждаю. Вы пленник того состояния, в каком вы находитесь. Ну, все можно назвать сказкой. Только там Христос сказал, кто будет веровать мне, кто доверится, там значение я посмотрел в греческом, кто доверится мне, к тому я приду, войду буквально в жизнь, войду в сердца, вселюсь в них сам и буду их Богом, и заповеди мои напишу на сердцах их. Вот это откровение Нового Завета. Это выжимки из всего того, что вы называете сказкой. Другими словами, я предлагаю вам очень просто проверить. Христос – это мифическая личность, это сказка? Или вот то, что там якобы в этой сказке написано, реально исполнимо и проверяемо жизнью каждого из нас, миллионами людей? Если бы это была сказка, Станислав, простите, то вообще бы, что сделала бы эта горстка рыбаков неграмотных по сравнению с пантеоном вот этих сказок римских богов и греческих и всех других? Да ничего бы не сделал, пшик был бы. Но так как Господь, Он действует в нас Духом Святым, каждый, хочу подчеркнуть, конечно, на условиях Бога, пришедший к Нему с покаянием, оставивший всякий грех, всем сердцем возжелавший и поверивший Ему, обретает возрожденное естество, которое общается с Ним. Написано, рожденный слышит голос Божий и не знает, откуда приходит и куда уходит. Частично сейчас Господь через меня вам отвечает, уважаемый Станислав. Молюсь за вас по-прежнему. Да благословит вас Господь познать истину, и истина сделает вас свободным. Свободным от греха, свободным от той жизни, от лжи, от всего того, что нас окружает. А ее действительно много, и ей не противостоять. Если нет поводыря, если нет того капитана, который как юнгом нам дает возможность, хотя и править как бы своей жизнью, он волю нас не отнимает, но с другой стороны делает это крепкой, могучей рукой, под его руководством. Поэтому это персональное такое вот общение с Богом, самое лучшее доказательство, что это не сказка. Вот вы можете это проверить в своей жизни. Ребятам, которых я посещал в колониях и вел библейские задания, занятия на протяжении 12 лет, можайских и других, я предлагал это проверить. Кто-то из них проверил. Они стали членами христианских церквей, приняли крещение и благодарны. Были благодарны. Говорят, ой, какие же мы были. Ну, они там плохие слова про себя говорят. Ну, как говорят, и тупые, и все, ну, это еще, так сказать, литературные. Мы были, говорит, как слепцы. Спасибо, Андрей Юрьевич, что подсказали. И вот это проверяемо в жизни. Поэтому это никак не сказка. Ну, а все остальное, наука, археология, там кто-то какой-то умный человек что-то написал. Ну, слепой слепому не поможет, оба упадут в яму, так предупреждал Христос. Поэтому мне просто жаль иногда бывает этих людей, которые, ну, вот так как бы идут, действуют, верят другим слепцам, а не считаю себя много чего достигшим, но просто, вот просто можно это проверить в своей жизни. И это, кстати, и требуется, это и нужно. Людмила задает вопрос. Пастор Андрей Юрьевич, объясните, бессмертна ли душа? В Библии написано, душа согрешающая умрет. Спасибо, Людмила. Душа бессмертна. Есть другие тексты, которые написаны о том, что в Библии многократно, о том, что Бог создал вечную душу. Например, послание Евангелия от Матфея, слова самого Иисуса Христа. И пойдут они, там, по-моему, 25-я, по-моему, глава, 46-й, если мне память не изменяет, последний стих этой главы говорит, и пойдут одни в жизнь вечную, а другие в муку вечную. Я специально посмотрел эти слова. В греческом там стоит абсолютно идентичное слово, абсолютно одинаковое слово. Как про жизнь вечную с Богом, а Он вечный и создал нас вечными для вечного общения с Ним, так и про душу, которая вечна. Ну, душа имеется в виду личность, жизнь человека. Почему смертью да умрет? Значит, это говорилось в Ветхом Завете по поводу отсутствия в теле жизни. Вот душа же выходит из тела, вот это вот происходит смерть. Еще есть смерть вторая. Причем смерть вторая не связана, опять же, с аннигиляцией или там, не знаю, как это называется, уничтожением души. Она связана с тем, что в том месте, где она будет пребывать или существовать, там нет жизни. Потому что Бог, мы привыкли настолько к жизни, мы ее всем естеством, даже в этом грехопадшем мире, ну, как бы, ею дышим, этой жизнью, жизнедатель Бог, что мы даже себе представить не можем то место, которое Бог уготовил тем, кто и шли против Него. Они будут вечно существовать, дьявол, как вечная сущность, бесы, как вечные сущности, души, которые последовали за ними, существовать, но нельзя это жизнью даже назвать. Вот я что хотел сказать. Это будет вечная смерть. Вот смерть вторая – это существование, я бы сказал так, это безблагодатное существование, это без света, это мрак. Ну, почитайте все вот эти эпитеты, которые и Иуда пишет, да, мрак, который будет, ну, как бы, это червь не умирает, огонь не угасает. Это земные, конечно, образы, но это и ужасное одиночество для социального человека. Вы знаете, как люди сходили с ума в одиночных камерах, и иногда сходят на необитаемых островах, себе хоть кого-то ищут, пятницу, так сказать, или кого-то еще для общения, потому что мы созданы для общения. Мы это даже, мы устаем сейчас от общения. А попробуйте побыть вот где-то в пустынном месте одним, вот просто один. Я знал людей, которые не выдержали, которые сказали, нет, все, я возвращаюсь, хватит. Вот, я соскучился по всем. А это ад, это абсолютное одиночество, это абсолютный мрак. И многие вещи, которые я так объясняю, не потому что я это вижу или там побывал, а потому что я верю Библии. Поэтому, Людмила, дорогая сестра, смерть, две смерти есть. Отсутствие души в теле, смертью да умрет, то есть да будет побит камнями, значит, смертью да умрет. И вторая смерть, если это был грешник, он противился Богу, шел явно против, зная Христа, против Христа. Вот такое серьезное предупреждение. Пойдут они в ту же, туда же, так сказать, одна есть инстанция, третьего не дано. Рай, ну, как небесное царство, Божие царство, царство света, добра, радости и мучения. Вот. Другого образа в Писании нет, поэтому внимательно читайте Библию. Хорошо, движемся дальше. Вот, спасибо еще раз за вопрос. Ирина задает вопрос. Здравствуйте, спасибо за передачу, Андрей Юрьевич. А мы сейчас живем в последнее время. Всем здоровья и души, и тела. Да, Ирина, сейчас, я бы сказал, на часах уже близко к вот к 12, есть такой образ некий, да, потому что в основном все мы, хотя, например, евреи, 6 часов, у них такой переходный период между сутками, а у нас 12. 12 – это полдень, как полдня считается, так и, значит, вот это время приближения к какому-то другому этапу. Поэтому я бы сказал, даже есть такой в интернете мировые часы, это вот я понимаю, откуда возникли эти образы, потому что много в мире христиан, которые это понимают, в какое время живем. Люди, даже не христиане, тоже это понимают, видя последствия там, экологических, других катастроф, безумия в человечестве, накопленного зла, войн и всего остального, вот этого вот стяжательства, вот жадности, и все это вот уже обретает такие гипертрофированные, просто уже нескрываемые очертания. Естественно, естественно, мы живем в последнее время. Но есть признаки последнего времени, не только состояние общества, не только состояние небесных сфер, земных каких-то тут вот явлений, потому что та же экология – это очевидный признак того, что долго не проживем. Вот. Но и, конечно же, духовных. Это очень важно. Где сам Христос говорил, что будет. Появятся лжехристы, много лжеучений. Вот эта ложь, про нее я уже сегодня посвятил время и вам немножко повествовал и рассказал. Это признак. Состояние в обществе – признак. И так далее. Найдет ли веру на земле? Да? То есть люди во все что угодно могут верить, но Богу вот с трудом, все с трудом и с трудом. Почему? Потому что такая атмосфера, что людей используют, людей вот так вот, люди устают уже всем верить. Вот, появятся вот эти лжеантихристы, и уже появились, как Христос говорил, в мире, и войны поднимет вот брат на брата оружие. Вот это очень важное. Знаете, все, во все времена, там и в племенах там дрались еще, и все люди братья, и если в этом смысле нет, посмотрите, в основном велись религиозные войны между как бы какими-то странами, между разными мировоззренческими взглядами, а сейчас все перемешалось. И сколько сейчас гражданских войн, которые ведется. Вот посмотрите на карту в интернете, вообще войны, гражданских войн, и вы убедитесь, что если еще вот последние мировые войны, они были по захвату, то перед пришествием Христа все это переходит на внутриобщественный уровень. Сколько сегодня люди друг на друга обзываются, даже убивают, вот случаи были, в интернете не так ответил, но я тебя достану, и мы видим, потом прокуратура занимается этими случаями, понимаете? А Христос сказал, гневающийся на брата есть уже человек-убийца. Поэтому сейчас убийство очень много, оно расплодилось не вот таким оружием, как говорят сейчас, настоящим пулей там, или как раньше, лук, стрела, там, меч, а вот именно оружием слов. И убивают люди, и делают иногда в сердцах это вот прям совсем гневом. Вот был бы здесь человек, и вот эти все игры, устроенные на крови, они подогревают с детского сознания, что можно вот вообще безответственно убивать сколько хочешь людей, ты еще там какой-то герой, освободитель. Вот это все внедряется в наше сознание. Поэтому признаков пришествия очень много. Я скажу последний, это возникновение государства Израиль. Это самый вернейший признак. И тут начинают срабатывать все пророчества, что я соберу в последнее время, говорит Бог, последнее время, последние времена, вот, соберу народ мой. Поэтому это вернейший признак. Ну и не пройдет род сей, говорит Христос, как все сие будет. Поэтому кто-то верит, кто-то образно воспринимает это, но я этому верю, я верю. Это несколько раз Христос говорил. Род 120 лет. С Ноевых еще времен, когда Господь положил предел, и жили еще по много, и бывает и сейчас какие-то редкие случаи, но в целом люди живут 80, ну 70, при большей крепости 80, Моисей описывает это в своей молитве, в 89-м псалме. Поэтому имейте в виду, не пройдет и род сей, то есть значит не пройдет 120 лет, не пройдет. Думаю, что где-то, может быть, в районе 100, может быть, меньше, Бог может прервать. Если бы он сказал в половину рода сего, то тогда можно было ориентироваться на цифру 60. К 48-му году прибавить 60, вот можете получить. Уже как бы это время и прошло. А вот не пройдет род, а не половина рода. Это как раз между половиной и остатком. Как там это делится? Ну, здесь жених замедлил, и сам Отец Небесный иногда медлит, долготерпит. Петр пишет в своем послании во втором, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все спаслись и пришли к покаянию и познанию истины. Поэтому пусть Бог благословит нас верно использовать это время, но не страхами вот, наполниться, а поскорее решить вопрос со своей душой, поскорее, просто не медлить. Вадим, а что такое будущее? Просто умственные образы, или оно уже тоже где-то существует? И да, и нет, ведь все рожденные в уме существуют где-то в другой точке вероятности этого, куда двигаться к переживанию, чего задает координаты ум, но все же уже существует где-то и когда-то. Вадим, отчасти с вами соглашусь, существует у Бога как жизнедателя, как образователя и Вселенной, и нашей жизни. Безусловно, он вне времени, безусловно. Оно существует в нем. Если хочешь знать вот это будущее, то Бог его приоткрывает своим детям, те, которые последовали за ним, те, которые приняли его в сердце. Но не все. Но частично открывает. Но в данном случае написано, он ничего не скрывает от тех пророков, которые верны ему, потому что мы должны это говорить людям и говорить на фоне огромного количества лжи верно, как это будет, чтобы у людей хотя бы был выбор. Поэтому, конечно, оно существует, как вы написали образно, в неком пространстве. Илья задает вопрос. Я подумал о том, что, будь я Богом, я бы никогда не допустил присутствия злобных людей на этом свете. И тут же осознал, насколько же сам Бог действительно милосерд, что способен терпеть и заботиться о тех, кто его же оскверняет. Это действительно страшное оружие, доброта. Прости своего врага, и ты его уничтожишь. И о чем бы я ни думал, везде вставала двойственность положения о защите. Действительно, зло всегда пыталось уничтожить своих врагов физически. Добро морально, а последнее намного страшнее». Спасибо, Илья, да, за короткое письмо, если это тот же Илья. Но вот очень приятно, что вы, так сказать, меняетесь к лучшему. Вот, я уже не ставите меня перед дилеммой, читать ли весь вопрос, который иногда занимает большое количество пространства. Хорошее рассуждение, я с ними абсолютно согласен. Да, действительно, Бог милосерд, и в этом милосердии Он терпит тех, которые идут против Него, но не бесконечно. Вот здесь надо понять, что это терпение, даже долготерпение, оно закончится. Об этом есть как раз предупреждение, на которое я уже сослался. Последняя глава 2 послания Петра. И еще один вопрос, Илья. Материя постоянно меняется местами с энергией, силой, поэтому если ты отдал материальное, получишь духовную силу, подсказку с небес и так далее. Отдал духовную, можешь получить материальное. Но то же самое с отниманием. Взаимообращение на ассоциативной основе. Иешуа также говорил, отдайте имение свое и вещи свои, идите в мир, и пошлет вам Бог то, в чем вы нуждаетесь. А нуждаемся мы в самом деле только в нем. Самом, безусловно, верю и уповаю в Иисуса Христа. Ну, слава Богу, я могу сказать, что все эти сферы, знаете, частично они приоткрываются, но я верю вот во что, что все самое важное, оно изложено в Библии, и даже на простом детском уровне понятно. Так Господь сказал, пойдет и дитя не заблудится, вот по тому пути, который Господь нам предоставил. А правда, а что тут нужно? Просто вот полюбить Христа всем сердцем, возненавидеть грех, раскаяться, оставить грех, всякий грех, и последовать за Христом. Вот даже призывающий имя Господь написано спасется. Там не будет спрашивать, какой ты, сколько академий закончил, философствовал ты, понимал, как устроены все эти сферы. Конечно, нет. Но я не против этого. Я сам любитель покопаться во всех этих сферах, поэтому поддерживаю любые здравые рассуждения, основанные, еще раз это подчеркну, на Библии. Если в Библии есть подтверждение, то слава Богу, потому что философов их тоже заносят. Иногда в философии можно потерять много времени, уйти далеко, а потом увидеть простой текст Библии, который просто, так сказать, обнулил все твои рассуждения. Ирина задает вопрос. Здравствуйте, спасибо за передачу. Помолитесь, пожалуйста, за исцеление моей мамы. Тяжелое заболевание. Благословение от Господа. Ирина, ну, если не трудно вам прислать имя вашей мамы, я думаю, что не только я, но все слушающие присоединятся обязательно. И, ну, по поводу заболевания можно не писать, это достаточно личная информация. Ну, в любом случае, Бог знает и имя вашей мамы, даже если вы его не напишете. Мы благословляем вас и ее, пусть Бог вас благословит. Вот еще Илья пишет, хочу спросить вас о жертвоприношениях. Вообще жертвоприношение очень странное, дикое явление. Получается так, Бог создает всех живых существ, потом человек ему говорит, ладно, забирай это свинью обратно, но с тебя дождь. Это весьма точно отражает мое полное недоумение по поводу каких-либо так называемых правильных и благородных жертвоприношений в древности. Какая-то чушь и дичь. Как вообще можно оправдать убийство и ни в чем не повинного животного существа? Убийство есть убийство, а тут еще и торговля с самим Богом на грани вымогательство, безумие. Илья, ну, хороший пример со свиньей, потому что свинью Бог нигде не сказал приносить в жертву. Этим самым примером вы сразу отделили нечестивых язычников от тех жертв, которые по Божьему слову приносились до определенного времени, как знак того, что будет в Иисусе Христе. «Возмездие за грех – смерть», мы читаем в Священном Писании. «И без пролития крови не бывает прощения». 9 глава, если память не изменяет, послание к евреям. «Без пролития крови не бывает прощения». Это была временная заместительная жертва. 10 глава нам открывает, что вот этими сотнями, тысячами, миллионами жертв невозможно было кровью этих тельцов и козлов, а такие жертвы чистые приносились в храме, вот, и в самом первом переносном скинии, и позже там, вот, невозможно сделаться святым, освященным, совершенным. А для чего же это делалось? Как тень будущих благ. В жертве приучалось человечество, что будет единственное, вседостаточное жертва Иисуса Христа, Агнца Божия, который за все поколения заплатил. И до него, вот мы говорили, Бог вне времени, и впереди еще нерожденных даже людей. Вот они родятся, нагрешат, и они смогут прийти ко Христу, потому что 2000 лет назад на стыке времен и поколений однажды со своей жертвой Христос, со своей кровью вошел в святое святых, вот туда, небесную скинию, для того, чтобы за нас сделаться ходатаем. Вот, поэтому пусть Бог благословит понимание этого, а, конечно, и Богу это, ну, не нужно. Вот, это просто был урок, который человечество должно было выучить. Похоже, что вы его выучили, потому что вы понимаете, ну, вот иногда, скажем так, ограниченность этой жертвы, она действительно тогда была ограничена, но знающий Писание указывал на Агнца, который должен будет пострадать. И мы живем сейчас верой назад, а они тогда жили верой вперед, в ожидании этого освобождения от греха. Через жертву Иисуса Христа. Поэтому только через кровь Христа мы имеем свободный доступ. Только в крови Христа мы получили полное и окончательное освящение. Поэтому написано, он навсегда соделал совершенными освящаемых. Проверьте меня. Евреям 10 глава 14 стих. Одной жертвой навсегда соделал совершенными. Какие? Кого? Освящаемых. То есть тех, которые хотят освящаться. Кто не хочет, тот вне жертвы, вне крови Христа. Погибает. Игорь, вам за пасторскую деятельность доводилось разбираться в вопросах наркотиков в подростковой среде. Можете вспомнить какие-то истории? Да, Игорь, конечно, и многократно я служил и служу разным возрастам, разным категориям людей. И когда я вел теннис, у нас здесь бывшая ДК, вот, я вел занятия на протяжении нескольких лет, ко мне приходили в основном подростки, понятно, что это в основном ребята, девчата, и третья из них уже попробовала какие-то наркотики. И так как мы это делали бесплатно, это был отток с нашего района, где они сидели, плевали, баллончиками что-то рисовали в подъездах, непонятно, что творили. Нам даже местная наша власть сказала большое спасибо, они это заметили. Вот особенно зимой, когда холодно, делать им нечего. А у нас теплое помещение, бесплатно теннис, 4 стола, я специально позаботился об этом, я им такой перекрестный чемпионат устраивал. И я сразу сказал, друзья, я пастор церкви, но я вам ничего не хочу навязывать. Здесь я для вас как тренер, что сам умею, расскажу. И многие, конечно, сделали хорошие достижения, потом благодарили. Одного я в колонии, так сказать, увидел, потом он лысый подходит ко мне, я его, конечно, не узнал, без волос, и говорит, Андрей Юрьевич, помните меня? Так я же к вам на теннис приходил. Ну а чего? Я говорю, как ты сюда попал? Да вот сидели, пивка там взяли, потом какого-то мужика там пошли время спрашивать, он нагрубил. Мои ребята там, ну в смысле, они одна компания, там железным прутом его перетянули, а тут мимо ехала постовая там служба. Нас, говорит, всех загребли, и нам групповуху дали, а за групповой там еще дополнительно. И вот теперь я... А мы сидели там, говорит, где-то на заваленке, как говорят, там, на лавочке, вот, и к этому отношения даже не имели. Мы спросили, а вы с ними? Да, все. На всех повесили вот это преступление, я бы сказал. Поэтому часто они совершаются именно бездумно, и дьявол, который вдохновитель всякого преступления, он желает, чтобы это было бездумно. И для этого он много употребляет, в том числе алкоголя, наркотиков, химических зависимостей, чтобы это было на автомате. Внимание, одна из формулировок, что такое алкоголик. Алкоголик – это безвольный человек, это не мои слова, это медицина сказала. И вы, наверное, кто-то был в подобном состоянии, когда, как помните, в одной там кинокомедии, ну что же у тебя, силы воли, что ли, нет? Перестать пить вот это. Он говорит, да силы-то у меня есть, и воля есть, а вот силы воли нет. Ну, это можно и с юмором, конечно, говорить, но на самом деле это пленение, это серьезнейшее пленение личности, это обезволивание человека. Этот человек становится просто на автомате, он пускает себя, он ищет потерянный рай, и на фоне вот этого поиска дьявол подсовывает ему эти переживания внутренние, вот кайф, как они говорят, для того, чтобы вот что-то там где-то побывать. Но зато, когда он возвращается к реалии, вот, с каждым разом это как воронка, она затягивает его на новый круг, на этот виток, тянущий вниз. То здесь разбитые лица, разбитая посуда, иногда разбитые семьи, потерянные профессии и все остальное. Вот последствия вот всей этой химической, в целом, так сказать, зависимости. И люди тогда в отчаянии опять тянутся к бутылке, кто-то к шприцу. Для чего? Для того, чтобы уже уйти из этого ада. Я не хочу быть здесь, мир несовершенный, там мне хорошо. Это некий такой вот, ну, для... Может быть, русского человека, хотя мы сейчас уже далеко не в лидерах по выпивке, можете в интернете меня проверить, вот. Ну, может быть, своего рода был монастырь, когда у людей отняли Бога, отняли настоящего Бога, то люди уходили в этот монастырь. Целое поколение выросло на выпивке как некая попытка найти вот этот идеальный мир, где хорошо, где все, вот все в порядке. Да? Ну, это вот как паразитируют некоторые грехи на наших... На устройстве нашей души, я бы так сказал. Денис задает вопрос. Как христианину относиться к движению феминизма? Если женщина требует равных прав, может им и шины самостоятельно менять? Ну, Денис, спасибо за твой юмор. Я думаю, что вот так мы все и относимся, здраво по Библии. Господь сказал, значит, у женщины, сразу хочу сказать, не унизить, а возвысить. Есть, во-первых, через жену написано, пришло семя, семя жены, которое поразило дьявола. Значит, вот восстановил Господь женщин. На Востоке они вообще были что-то наполовину между животным и человеком. И Бог показал, что для него и мужчина, и женщина в спасении души одинаковы. Вот в спасении души нет мужского и женского пола, расы, национальности. Но в устройстве семьи есть некое доброе, я бы сказал, принятое сердцем, подчинение для того, чтобы, опять же, более эмоциональному человеку не подпасть под эти все стрелы, которые в нее летят. Она так за мужа спряталась, вот под мужа, да, «употасу» – греческое слово, говорит, «упо» – это под, «тасу» – знакомое нам слово, «тасовать», «организовывать жизнь». Вот там, где написано жене, мужчине написано 7 раз «любите своих жен», а женщина 1 раз только «любите», а 6 раз «подчиняйтесь». Вот такое слово, знаете, там, вот это… Рабовладельческий строй на это слово, ну, повлиял. До сих пор некоторые не любят там подчиняться. Но здесь доброе подчинение, потому что за этим подчинением стоит ее сохранность, ее эмоции. Она не будет лишний раз там подушку плакать. И я во многих семьях просто видел и консультировал, и помогал. Вот поэтому вот эта эмансипация еще называется, или феминизм, вот, это тоже задумка врага для того, чтобы сделать универсальную личность с одинаковыми якобы правами, а вообще-то, по большому счету, разрушить семью. Потому что в семье есть такое устройство Богом данное. Оно описано в 7 главе послания Коринфянам. Бог, Христос, муж, глава ей, глава всякому, всякой жене муж, и дальше жена, и, соответственно, дети. Вот такая вертикаль благодати, она проходит, и каждый имеет свою, на своем, так сказать, уровне защиту и благословение. Хорошо, друзья, ну вот у нас еще пара вопросов осталось за, так сказать, неделю, поэтому как раз чуть-чуть еще времечко есть. Михаил задает вопрос, 1 Царств, 16 глава, «Дух злой от Бога». Там поясню ситуация. Саул, который многократно уже порывался на Давида и шел против Бога, будучи помазанником от Бога, там первая строчка написана «И Дух Божий отошел от Саула», то есть на нем пребывал, как на помазаннике, Дух Святой. Цари, священники и пророки. Три категории, которые удостоились этой чести даже в Ветхом Завете. Еще не эра, благодать еще не началась, когда Христос очистит нас всех своей кровью, и тогда святой сможет быть в нас, не святых. Вот, если кратко. Так вот, идя многократно против Бога, он Дух Святой отошел от него. То есть, а святое место пусто не бывает, даже в народе существует пословица. И Богом получилось вот это действие, как бы допущение. Существуют эти законы, что посеял, то пожнешь. Поэтому вот в этом смысле ничего не происходит без Божьего позволения. Поэтому Бог снял защиту, и поэтому злой дух сразу же устремился. Если собаку отпустить цепь, то она всегда побежит по самой короткой. Она не побежит там дворами, за сарай, если она видит, вот кто-то вторгся, да, на территорию, которую она охраняет. Вот эта предсказуемость иногда используется Богом. И поэтому он снимает защиту, кого Бог хочет наказать, говорит, отнимает разум или допущение некоторое, вот, то все силы зла устремляются. Поэтому вот в какой-то степени вот это выражение «злой дух от Бога» не по природе, что Бог свят, у него нет зла. Он не произвел этот дух, а он снял защиту, и злые духи, которые против Бога, они набросились на Саула. Ну, в данном случае один. Много может молитва. Почему не все может? Владимир спрашивает. Есть такое место, Иаков, 5 глава, там действительно написано, много может усиленная молитва праведного. Когда человек расстался с грехами, поверил Богу, то многое может. А в другом месте написано, все может праведный. Вот когда мы в праведности Божией сокрыты, мы не будем глупого желать. Там земля, чтобы с луной столкнулась. Уже это исключено. Греха желать. И поэтому все может верующий написано, верующий, доверяющий Богу. Просите во имя мое, и будет вам. Это была программа «Золотая середина». С вами был в прямом эфире пастор Тушинской Евангельской Церкви Андрей Петров. С миром Божиим. До следующей пятницы.